Явление, обвинение. Эту пару можно рассмотреть в контексте, когда человек трудится. Давайте мысленно перенесемся в чужую семью и как бы со стороны понаблюдаем за тем, как мать воспитывает дочь, приучая ее к труду. Допустим, она заставляет ее сделать уборку в доме. Дочь отказывается, и матери самой приходится это делать. Мать берет в руки тряпку и начинает мыть пол. В это время ее мысли все будут о непослушной дочери, которая растет лентяйкой, поэтому ее движения будут резки и небрежны. Она своим явлением труда и действием будет обвинять своего ребенка и каждую секунду ждать, что дочь отберет тряпку и вымоет пол сама. Человек не любит трудиться, сколько бы он ни говорил о любви к работе. Он не видит смысла в физическом напряжении и всеми силами старается освободить себя от работы. Именно на это был направлен весь технический прогресс. Стремление к отдыху, как к умственному, так и к расслаблению тела. Это ведь так естественно, особенно когда нет цели в жизни. Мозг склонен к тому, чтобы переложить работу на других. В природе нет никого чересчур трудолюбивого, кроме высокоорганизованных насекомых. Каждое животное большую часть жизни лежит или спит. Основной труд – добыча пищи. Почему хозяин планеты вдруг решил добывать пищи больше, чем он может съесть? Зачем брать лишнее от природы? Вряд ли это можно объяснить стремлением помочь другим людям не работать. Ведь в первые века, чтобы человек добровольно расстался с результатом своего труда, нужно было вызвать в нем страх, то есть подавить его личность. Поэтому люди стали запасаться продуктами только из-за стремления обладать властью над другими людьми. Всю историю человечества мы захватывали власть силой оружия или влияли на людей могуществом продуктов питания, переведенных в денежные единицы. Таков закон логики. Логика, как мы уже говорили, как тип мышления, возникла от стремления приспособиться к окружающей действительности. Она дает волю фантазии. При помощи логики каждый может доказать свою правоту. Ведь в ней так много ходов и комбинаций, что даже абсурд можно выдать за разумное явление. Сколько крови мы пролили, разделяя территории и страны, разрубая землю на заборы и границы. Каждому из нас просто необходимо завладеть большим количеством чего-либо. Это продолжается и по сей день. Мы можем логически приводить миллионы аргументов, чтобы доказать, что каждый из нас являет своими действиями истину, обвиняя в неразумности всех остальных. Но реальная причина лени и жадности будет одна – эгоизм. Где же искать разум? Мы назвали себя Homo sapiens, человек разумный. Но кто даст нам этот разум? Где он зарыт и на каком дереве растет? Маленький муравей не делает в жизни ни одного лишнего шага. И муравейник всегда растет и процветает. Там нет лишних особей. Инстинкт насекомого, скажете вы? Почему в человеческий мозг природа не заложила ни одного разумного инстинкта? Кто должен сделать нас разумными, если мы оказались на этой земле с логическим мышлением? Кстати, все животные мыслят тоже логикой. Любой хищник, например, знает, как обойти свою жертву сзади, чтобы не спугнуть. Это операция мозга «анализ». Заяц, убегая от преследования, петляет между деревьями, причем он прекрасно знает, что бежать нужно не в ту сторону, где его детеныши. Это операция мышления «абстрагирование». Собака, чтобы услышала звонок и у нее выделилась слюна, не созерцая тарелку с едой, должна обязательно представить ее в сознании в виде образа. Ведь звук, воспринятый ухом, даст сигнал в мозг, иначе зачем вообще нужна эта коробка с извилинами? И мы получим рефлекс мозга, как реакцию на раздражение звуком. Мозг сопоставит этот сигнал с раздражением желудка собаки. Затем мозг создаст ассоциацию с тарелкой еды, которая сопоставится с рефлексом мозга на раздражение органов вкуса, то есть языка, который в памяти сохранил запах и вкус еды. При многократном зацикливании рефлексов мы получим усиление желания и, как следствие, выделение желез, то есть слюны. Мы, разумные существа, ничем не отличаемся от животных. Но разум есть, нужно просто захотеть его обрести, чтобы хоть чем-нибудь от них отличаться. Человечество и человек, как явление, единственная разумная субстанция, других в природе нет. Вот мы и должны начать являть, то есть показывать, кто мы есть, своими мыслями и делами, а не обвинять друг друга в неразумности. Задача родителей – являть пример своему ребенку, как жить. Учитель должен учить, то есть заменять родителей. Вождь должен управлять, и управляя, он обязан помнить и думать о каждом, как это делают существа в природе. Волк учит волчонка охотиться, вожак ведет стаю к добыче. птицы летят за своим вожаком, они безоговорочно слушают его и следуют за ним, потому что уверены, что вожак приведет их в теплые края, где будет много еды для них и их детей. И здесь нет никакого инстинкта, здесь опыт и воспитание. И пока детеныш не окрепнет, ни одно существо в природе не покинет его. Явление и обвинение в логике – это одно и то же. Когда политик ворует деньги из казны, он обвиняет других своих коллег в том, что они воруют так же, как он, и даже еще больше. При этом про себя или вслух обвиняя всех других людей, которые бы делали то же самое на его месте. Когда милиционер исполняет свой долг, арестовывая преступника, он одновременно являет законное действие и обвиняет этого преступника в том, что он вынужден ему причинять страдания. Мы все поодиночке не можем сражаться со злом, поэтому, обвиняя других людей в несправедливости, мы являем пример борьбы со злом. Чтобы вам разобраться, где заканчивается явление и начинается обвинение, нужно выходить из контекста любого действия и рассматривать ситуацию как бы со стороны. Мальчик, когда дерется, говорит на противника, он сам виноват, он первый начал. Противник в ответ обычно тоже находит в чем обвинить обидчика. И так все идет по кругу. Все войны были построены на взаимном обвинении. Вначале одни проявляли агрессию, а потом другие сразу же начинали бесноваться в ответ. И определить, действительно ли агрессию проявляли в ответ на агрессию, невозможно. Возможно, это было только поводом, а на самом деле жестокость была запланирована раньше. Работодатель, увольняя сотрудника, обычно обвиняет его в халатности. Само действие является не действием, а обвинением. Поэтому мы говорим, что нужно уменьшать обвинения окружающих в том, что мир плох, и начать задумываться о том, что мы сами являем для того, чтобы мир стал изменяться в лучшую сторону. Отец не должен обвинять ребенка, например, в том, что тот курит, если сам являет пример, имея эту вредную привычку. Воспитывая ребенка, вы непременно должны быть для него примером во всех делах, иначе на кого должно опираться маленькое существо? Показывайте своим детям, как жить, но указывайте верный путь, путь личности, который вы сами должны являть. Являйте собой пример, всего лишь являйте, то есть думайте о деле и о людях, которые должны следовать за вами и брать с вас пример. Если вы будете думать о себе, вам непременно придется обвинять других в том, что они вас не понимают. Быть сознательным значит независимо от действий других людей делать выбор разумного и утверждать его как единственно верный. Что обвинять мир в том, что он смешон, несправедлив и абсурден, что все люди алчны, эгоистичны и лицемерны, что мы испытываем страх и подавлены другими людьми, более могущественными, если мы сами при случае ради своих интересов готовы подавлять и малодушничать. Уменьшайте обвинения, мир меняется только от совместных положительных явлений.